Глава 45. База Иммари Ритич, остров Снежный, 96 миль от побережья Антарктиды. Мартин Грей смотрел, как роботы поворачивают штурвал люка субмарины. Он едва мог пошевелиться в скафандре, настоящем космическом скафандре, неделю назад в попыхах купленном у Китайского национального космического управления. Это единственное облачение, способное выдержать антарктические температуры, защитить их от возможной радиации и в достатке обеспечить кислородом, в случае, если их шланги окажутся перерезаны. Несмотря на защиту скафандра, вход в нацистскую подлодку по-прежнему пугал Мартина до смерти. А стоящий рядом другой человек в скафандре, Дуриан Слоун, только усугублял тревоги Мартина. Слоун взрывается и без запала, а уж от того, что им предстоит найти, определенно сдетонирует. А в подлодке малейший взрыв равнозначен гибели. Люк испустил громкий стон, скрежет металла о металл, но все равно не стронулся ни на волосок. Манипуляторы робота разжались, переместились, ухватились вновь, снова повернули, а затем тарарах! Люк откинулся, будто крышка табакерки с чертиком. Робота грохнуло о подлодку, разметав по снегу обломки металла и пластика, а изнутри с шипением вырвался воздух. В наушниках шлема Мартин услышал бесплотный голос Дориана Слоуна. Гулкий механический отзвук радио придал ему даже более угрожающие интонации, чем обычно. «Только после тебя, Мартин». Поглядев в его холодные глаза, Грей снова повернулся к люку. «Ой, а видео у тебя есть?» «Вас понял, доктор Грей. У нас видео в обоих скафандрах. Ладно, тогда входим». Мартин заковылял трехфутовому круглому входу на вершине ледяной горки, добравшись до люка, развернулся, присел на корточки и поставил ногу на первую перекладину лесенки. Снял висящую на боку светодиодную осветительную палочку и бросил ее в шахту. Она пролетела футов 15-20, а потом по ледяной гробнице эхом раскатился удар пластика о металл, и свет озарил пространство внизу, показав коридор справа. Мартин сделал еще шаг. Металлические ступеньки обледенели. И еще шаг. Теперь он держался за лестницу обеими руками, но почувствовал, что одна подошва съезжает. Попытался ухватиться покрепче, и нога соскользнула с перекладины. Ударившись о внутреннюю часть люка, он полетел вниз. Его охватил свет, потом тьма, и приземлился, подняв тучу пыли. Изоляция скафандра спасла его, но если скафандр порвался, мороз ворвется внутрь и заморозит его насмерть за считанные секунды. Мартин вскинул руки к шлему, лихорадочно ощупывая его. Потом сквозь шахту лениво пролетела новая световая палочка, приземлившись Мартину на живот и озарив все вокруг. Он оглядел скафандр, с виду тот не пострадал. Над ним показался Слоун, заслонив солнечный свет. «Похоже, засиделся ты на кабинетной работе, старина. Я же говорил, что мне нечего здесь делать. Просто уберись с дороги». Перекатившись на живот, Мартин отполз из-под лестницы в тот самый миг, когда Слоун съехал по ней, держась руками и ногами за боковины и даже не касаясь перекладины. «Я изучил чертежи, Мартин. Мостик прямо впереди». Включив фонари на шлемах, они заковыляли по коридору. Подлодка, а если точнее подводный крейсер, сохранилась в идеальном состоянии. Она была загерметизирована и заморожена, и сейчас выглядела точно так же, как 80 лет назад, покидая родной порт в Северной Германии, или как музейный экспонат. Проход был тесноват, особенно для неуклюжих скафандров, да вдобавок обоим приходилось периодически подтягивать воздушные шланги по мере углубления в недра реликта. Коридор вывел их в более просторное помещение. Остановившись, Слоун и Мартин начали поворачивать шлемы с фонарями влево, вправо, выхватывая интерьер вспышками, будто маяк, прорезающий ночную тьму лучами света. Помещение явно было мостиком или каким-то командным центром. Каждые 2-3 секунды Мартину бросалось в глаза что-нибудь ужасное. Распростершийся в кресле изувеченный человек с кожей, сползшей с лица, другой, в залитой кровью одежде, привалился к переборке, целая группа лежащих ничком в глыбе смерзшейся крови. Их словно сунули в гигантскую микроволновку, а потом тут же подвергли мгновенной заморозке. Мартин услышал щелчок включившегося радио. «Похоже, это на радиацию колокола». Трудно сказать, но да, довольно похоже, — откликнулся Мартин. Несколько минут оба трудились в молчании, обшаривая мостик и осматривая каждый труп. «Нам надо разделиться», — заметил Мартин. «Я знаю, где его каюта», — бросил Слоун, поворачиваясь и направляясь к заднему коридору, ведущему прочь от мостика. Мартин побрел за ним. Он-то надеялся отвлечь внимание, добраться до жилых помещений прежде Слоуна. Теперь передвигаться в скафандре стало почти невозможно. Но Слоун, похоже, справлялся с этой задачей куда лучше Мартина. Наконец старик нагнал Дориана, когда тот протискивался через люк в каюту. Слоун швырнул внутрь несколько ламп, залив помещение светом. Озирая комнату, Мартин затаил дыхание. Пусто. Выпустил воздух из легких. Был бы он счастливее, если бы увидел труп? Возможно. Пройдя к столу, Слоун пролистал бумаги, открыл пару подпружиненных выдвижных ящиков. Свет его фонаря озарил черно-белую фотографию человека в немецком мундире, не нацистском, а более древнем, эпохе даже до Первой мировой войны. По правую руку от него стояла женщина, жена, а по левую — двое сыновей, оба очень похожие на отца. Слоун смотрел на фото добрую минуту, а потом сунул его в карман скафандра. В этот момент Мартин ощутил чуть ли не жалость к нему. «Дориан, он не мог выжить». «Что ты рассчитывал тут найти, Мартин?» «Я мог бы задать тебе тот же вопрос». «Я спросил первым». Слоун продолжил обыскивать стол. «Карты. А если повезет, и гобелен». «Гобелен?» Слоун повернул голову в шлеме, ослепив Мартина налобным фонарем. Грейв скинул ладонь, чтобы загородиться от света. «Да, большой ковер со сценой. Мартин, я знаю, что такое гобелен». Слоун снова обратил взгляд к столу, копаясь в книгах. «Знаешь, может, я и заблуждался на твой счет. Ты не угроза. Ты просто выживший из ума старикан. Ты слишком долго варился в собственном соку. Нет, вы только полюбуйтесь на него. Гоняется за гобеленами и суеверными легендами». Слоун швырнул на промороженный стол стопку бумаг и книг. «Тут ничего, только какие-то дневники». «Дневники. Это может быть и дневником». «Я их возьму», — старательно разыгрывая невозмутимость, — заявил Мартин. «Там может найти что-нибудь полезное для нас». Выпрямившись, Слоун встретился с Мартином взглядом, потом снова поглядел на стопку тонких книжечек. «Нет, пожалуй, сперва погляжу я и передам тебе, если попадется что-нибудь научное». Дориана уже тошнило от скафандра. Он провел в нем добрых 6 часов, 3 в подлодке и 3 в санобработке. Мартин и его яйцеголовые ученые дотошны. Осторожничают, перестраховщики, канительщики. Теперь он сидел напротив Мартина в чистой комнате, дожидаясь результатов анализа крови, когда дадут отмашку, дескать, все чисто. Чего они так долго возятся? Время от времени Мартин бросал взгляд на дневники. В них явно что-то есть. Что-то такое, что он хочет увидеть сам, а Слоуну не показывать. Дориан подвинул стопку книжек поближе к себе. Подлодка обернулась самым большим разочарованием в жизни Слоуна. Сейчас ему 42, а с тех пор, как ему исполнилось лет 7, и дня не проходило, чтобы он не мечтал отыскать эту подлодку. Но теперь день настал, а он ничего не нашел. Или почти ничего. 6 поджаренных трупов и субмарину, будто только-только сошедшую со стапелей. «И что теперь, Мартин?» — поинтересовался Дориан. «То же, что всегда. Продолжим раскопки». «Мне бы поконкретнее. Я знаю, что вы ведете раскопки под субмариной рядом с сооружением, которое мы считаем другим кораблем», — быстро вставил Мартин. «Согласен не соглашаться. Что вы нашли?» «Кости». «Сколько?» — Дориан прислонился спиной к стене. Под ложечкой у него мучительно засосало, будто в предчувствии момента, когда тележка на американских горках вот-вот обрушится вниз, ответ его страшил. «Пока что наберется на 12 человек, но мы считаем, что будет больше». Устало проронил Мартин. Пребывание в скафандре явно далось ему дорогой ценой. «Там внизу есть колокол, не так ли?» «Я предполагаю, что да. Район вокруг подлодки обрушился, когда 2 исследователей приблизились к ней. Одного испепелило, на манер того, что мы видели в подлодке. Второй погиб, когда лед провалился. Предполагаю найти остатки экипажа там». Дриан слишком устал, чтобы спорить, но эта мысль пугала его до чертиков. Ее окончательность и бесповоротность. Что нам известно о сооружении? На данный момент немного. Оно древнее. По меньшей мере, не моложе руин в Гибралтаре. 100 тысяч лет, может, больше. С самого прибытия Дриану не давало покоя отсутствие прогресса с раскопками. Хоть люди Мартина и нашли участок всего 12 дней назад, со своими ресурсами они уже должны были нашинковать этот айсберг, как рождественскую индейку. Здесь же штат почти минимальный, словно главное действие разыгрывается где-то в другом месте. Это ведь не главный участок, а? У нас есть ресурсы, занятые кое-где еще. Занятые кое-где еще. Дриан вертел эту мысль в голове так и эдак. Что же может быть крупнее этого? Сооружение, на поиски которого они потратили 1000 лет. Столько жертв. Что же крупнее? Крупнее, более крупное сооружение или главное сооружение? Это лишь фрагмент, не так ли? Подался вперед Дриан. Вы ищете более крупное сооружение. Эта часть просто отломилась от некоего основного сооружения. Дриан все еще не был уверен, что это правда, но если вдруг... Грей кивнул медленно, избегая встречаться со Слоуном взглядом. «Боже мой, Мартин!» Встав, Дриан заходил по комнате. «Это может случиться с минуты на минуту. На нас могут обрушиться через считанные дни, а то и часы, а ты ставишь все под угрозу. И ведь ты знал об этом уже 12 дней. Ты что, из ума выжил?» Мы думали это первостепенно. Думали, хотели, надеялись, забудь об этом. Действовать надо. Как только нас выпустят из этой пластиковой клетки, я возвращаюсь, чтобы закрыть китайский проект и стартовать протокол ТОБА. Не трудись протестовать, ты же знаешь, что час пробил. Я хочу, чтобы ты связался со мной, когда вы найдете большое сооружение. И еще, Мартин, я отрядил сюда несколько подразделений агентов. Они помогут, если тебе будет затруднительно воспользоваться спутниковым телефоном. Уперев локти в колени, Мартин уставился в пол. Дверь комнаты временного содержания с шипением отъехала, и волна свежего воздуха ворвалась перед женщиной лет 20 с небольшим, вооруженной планшетом. Наряд на ней был почти в обтяжку, должно быть, выбрала одежду размера на 3 меньше своего. «Джентльмены, вам обоим дано добро на выполнение своих обязанностей». Женщина повернулась к Дриану. «Ну, я могу еще чем-нибудь вам помочь?» Опустив планшет к поясу, она сцепила руки сзади, чуть выгнув спину. «Как тебя зовут?» — спросил Дриан. «Наоми. Но вы можете звать меня, как захочется».